Занимательная дердология.
С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет.
Доброе привет. Утро.
Ну что, весело?
Ой, люблю батлы, претензии, вот это все. И сейчас, мои дорогие друзья, я расскажу вам, как люди портят себе жизнь взаимными претензиями, вот такими ярлыками. Но главное, я хочу сразу оправдать. Требовать, конечно, требовать. Просто вот эти претензии: не готовит, не зарабатывает, что там, не рубит дрова, не растит детей.
Не
занимается саморазвитием. Я вам скажу, люди просто не знают. В общем, все эти претензии, они взяты, я бы так сказала, с потолка. И мне хочется начать с цитаты Генри Форда.
Как это с потолка? Вот реальных мужиков опросили, они сказали.
Вот. И как Генри Форд, который изобрел автомобиль, которого до него как бы не существовало, ну, двигатель и так далее. И вот он в какой-то момент сказал, что если бы я спрашивал людей, что им нужно, они бы сказали более быстрого коня. Вот у каждого мужчины или у каждой женщины есть, конечно, огромная невысказанная претензия к противоположному полу. Огромная, гигантская.
Да, серьезно?
И это претензия у каждого. И это претензия в чем? Что мы хотим от человека противоположного пола? Что?
Любви.
Любви. Но если так говорить, не просто любви, любовь, она очень абстрактна. Чуть менее сузим, мы хотим вот этого тотального принятия. Чтобы меня видели хорошим, ценным, достаточным. Чтобы мне радовались, чтобы вот мне додали, ну, простите, правда, вот того, что не додали в детстве. Чтобы на меня посмотрели и сказали: боже, ты хорош, я тебя люблю, тебя достаточно. Сколько ты зарабатываешь? Достаточно. Как ты выглядишь? Сердце мое тебе радуется. Угу. Ты ворчишь, я поняла, что тебе плохо, я тебя утешу. Ты злишься, боже милый, ты, оказывается, расстроился и устал. И вот этого мы хотим от противоположного пола. Но как сказать: прими меня целиком и люби всегда, особенно когда я меньше всего этого заслуживаю. Люби меня, обожай в тот момент, когда я болею, когда я ворчу, когда я злюсь на детей, когда я потерял работу и сам на себя нападаю. А ты подойди и скажи мне: милый, ты без работы достаточно ценный, потому что ценность не в твоих возможностях. Вот найти такого женщину, такую мужчину мы не можем. Но принятие очень хочется.
Так они существуют в принципе-то, не
можем. Нет, конечно. Поэтому и не можем. Найти мы такого человека не можем, потому что он не существует в принципе. Это вообще мечта об идеальном родителе. Это мечта об идеальном родителе. И вот тут дальше интересно, что чем больше мне не додали родители, тем больше у меня претензий к противоположному полу. Чем больше дефицитов закрыли родители, тем это место не больное. И, в общем-то, если мне человек это не додает, а я здесь не в дефиците, ну, не так уж и обидно. Знаете,
подожди,
пример...
извини, пожалуйста, и попроси буквально давай, на секунду. Поточни. А если человек в неполной семье рос, то как бы здесь...
Значимый родитель. Иногда эту роль может занимать бабушка, хорошо, дедушка, спасибо. Дядя. То есть тут значимый взрослый, вот давайте так это назовем. Но смотрите, есть такая как бы метафора в психологии, что легко встать из-за стола и уйти во взрослую жизнь, когда ты очень хорошо наелся. И тогда, в общем, и голод не страшен, да, если кто-то от меня отвернулся, я не боюсь, что меня отвергли. Если кто-то сказал: ты мало зарабатываешь, но родители всегда ценили мои достоинства, я понимаю, что, правда, мало, мне сейчас не хватает что-то закрыть, но это не значит, что я плохой. Или очень тяжело уйти от стола и оставить свои претензии, если ты голодный. И поэтому вот мне хочется сказать, что да, конечно, все эти претензии...
Все из детства.
Нет, все эти претензии, сейчас я хочу сказать другое. Меркантильная, некрасивая, меркантильная или не, меркантильный, господи, забыл, меркантильная, а он, и вам только красота нужна, а вам только это и так далее. Они могут меняться. Но суть, я хочу, чтобы вы меня приняли, остается прежней. И самое ужасное, что мы начинаем встречаться и попадаем вот в это слияние, где, собственно, мы даем друг другу вот эту эйфорию. Ну, вспомните первое свидание, когда она говорит: боже, он такой, нет, я вижу, что он опаздывает, на чем-то экономит, но его же можно понять. Когда он говорит: слушай, она такая болтливая, много разговаривает, но зато я так расслабляюсь, сижу, плыву, и мне так интересно ее слушать.
Все минусы плюсы.
И мы вот сначала. Это, да, и вот они, мы наконец-то приняты. Потом немножечко мы так возвращаемся в себя и говорим: хорошо, вот я тебя сейчас обожествляла, а теперь ты мне, и начинаются претензии. И, к сожалению, как только начинаются претензии, да, например, те же мужчины, которые начинают говорить: ты сейчас много хочешь, там, давай экономим деньги, ты мне не готовишь. Что происходит с женщиной, которая слышит претензии? Она пугается. Она пугается, потому что неважно, что он говорит. Нет, это страх про то, что со мной что-то не так. Понимаете, мы же с детства растем вот с этой некой, ну, чувством, ну, такой легкой неполноценности, которую изо всех сил скрываем. И вот мы влюбились, мы начали строить отношения. И я, вот, ну, как женщина, в начале отношений, конечно, себя чувствую выбранной, принятой, самой лучшей, выделенной из всех. Меня носят
пока
на руках.
Пока идет этот букетный период, да?
Да, и вдруг он замечает и говорит, ты что-то много тратишь, или ты меркантильная. Я такая, блин, заметили мою неполноценность. А еще ты готовишь не очень хорошо. Опять. И тут уже становится страшно. И я начинаю либо стараться, нет-нет-нет, смотри, вот тут я приготовила, а на 8 марта, может, мне ничего не дарить, цветы дорогие.
Я тебе сама подарю.
Так, да. Получается, что она все-таки, у нее есть эти проблемы-то в ней? Есть эти недостатки?
Подожди, ну, у нас у всех есть недостатки, они все плюс-минус одни и те же. Но давайте сейчас я хочу сказать другое. Итак, получается, что наши претензии к другому полу, это наши претензии, особенно к тем местам, где мы меньше всего себя ценим. Например, мужчина. Давайте сейчас хочу сказать, это не точно, это не диагноз. Окей. Знаете, как вот такие были, я бы сказала, попсовые популярные выражения, когда, ну, то, что нас раздражает в другом, это тень там в самом себе.
Да.
Или если тебя, если ты все время обижаешься, это значит, что у тебя детские проблемы, проработай, ты не будешь обидчивым.
Так.
Вот нельзя здесь так, ну, думать между черным и белым. Иногда, если я обижаюсь, то проблема правда в моей излишней чувствительности и ранимости и такой привычке с детства. А иногда меня правда обижают.
Угу.
И вот это нужно очень хорошо понимать, как любая ревность, например. Иногда это моя ревность связана там, с моей низкой самооценкой, с потребностью все время самоутверждаться и видеть, что я исключительная. А иногда моя ревность связана, правда, с тем, что он переписывается с другими женщинами, практически не скрывая телефон. И здесь мое чувство, правда, мне сигнализирует о том, что в отношениях что-то, ну, или не все в порядке.
Угу.
Так вот, возвращаясь к нашим претензиям. Чем больше у нас претензий к себе, тем больше у нас претензий с другим. И психоаналитики, вообще у них есть такая красивая фраза, что отношения с другим не могут быть лучше, чем отношения с самим с собой. Давайте так, например, я...
Ух ты, ух ты.
Да. Например, я мужчина, и я как-то вот так не считаю себя достаточно ценным без денег.
Угу.
Вот есть мужчины, которые понимают, что со мной все в порядке, я ценный, я любимый. А есть мужчины, которые росли в семье, например, где отца ценили только за заработок, он там, не знаю, потерял работу и так далее, а мать выгнала. Ну, я там предположила, то у него есть ощущение, что если я перестану зарабатывать, меня выгонят. Или у меня, правда, пока я занимался, например, наукой, а какие-то пацаны ходили в ларьках, отжимали, у них были деньги. Вот.
Угу.
В общем, я без денег недостаточно ценный. И это место у меня больное. Или я как-то все время немножко внутренне завидую тем, вот, ну, условно говоря, интеллигентный, ну, занимающийся наукой, там, медициной человек, mm-hmm. который меньше зарабатывает. А вот есть... Я же, как мужчина, никогда не признаюсь себе, ну, так, что я им завидую, что для меня это очень важный навык, что mm-hmm. я не чувствую себя ценным без денег. Как я, скорее всего, думаю про таких людей? Господи, они заработали, не заработали, наворовали.
Барыги.
Барыги, да им просто досталось. Зато я великолепный библиотекарь.
Да.
И это у нас такая идет психологическая защита. И когда я сам от себя вот это скрываю, то, что я именно защищаюсь, и вот это зато, это всегда форма защиты, что на самом деле мне бы хотелось денег, что я не очень верю в себя, что я могу их заработать и так далее, то вот я вроде как классный библиотекарь, мне это не надо, они барыги, но тогда женщины, которые это надо, меркантильная овца, понимаете?
Ух ты!
Какой слог!
Потому что, если я признаю себе, что я библиотекарь, у меня талант, я себя, правда, люблю, и мне не хватает денег. Мне хотелось бы их больше. Правда, где-то не получается, с этими сложности, а может быть, за работу. Или я, правда, отказываюсь ради денег, ради ценности денег, чтобы остаться в профессии, и мне это жаль, что не удается совместить, но я принимаю это, то женщина, которой нужны деньги, но если я себя принимаю без них,
угу.
у меня точно есть уверенность, что ей нужны деньги так же, как и мне, но и она меня примет. Нет ничего страшного в нашей меркантильности, но я, опираясь на то, что у меня есть другие ценности, точно знаю, что у нее эти ценности другие будут.
Опоры есть.
То же самое про женщин. Женщины, которые говорят, мужчинам нужна только красота. Они ценят только молодость тела. А да, они выбирают вот этих молодых, у которых, я не знаю, волосы гуще, грудь больше, талия уже и так далее. Это очень много про отношения с собой. То есть когда я считаю себя некрасивой, я считаю себя некрасивой, и не просто вот, ну, как-то с добром или с теплом, как вот мы смотрим на каких-то там на любимого ребенка, и нам не важно, красиво он или некрасиво, это наш зайка. Когда я, в общем, отношусь к себе с линейкой, я так на себя очень злюсь, я все время этим женщинам завидую, у меня точно так же появляется зато. А зато я умная, а зато я что-то такое. И я как бы вытесняю эту любовь к красоте. И вот опять же, если я вытесняю, потому что у меня есть зато, зато у меня есть профессия, зато у меня есть мозги и так далее, то мужчина, который при мне посмотрел на чужие волосы или грудь, Но это глупый, ограниченный mm-hmm. человек, которому только вот это нужно. И вот у меня появляется претензия к нему. Но это претензия к собственной жесткости, когда я могу себе сказать, да, мне не всегда нравится смотреть в зеркало. Да, как-то годы идут, и я меняюсь. И это для меня ценность, и я понимаю, что у меня не хватает. Ну, как бы я опираюсь вот на это. Вот я как бы, вот как я себя в этом прощаю, вот
каждый,
как я себя,
значит,
поддерживаю.
Каждый считает себя с такой единицей, себя любит, а им вдвоем что делать? Они...
Вот, и это, кстати, база семейной психологии. Ты сейчас просто глубоко копнул. Когда один и один, это не две половинки, которые в слиянии друг без друга неполноценные, mm-hmm. пытаются самоутвердиться, а когда один и другой уважают друг друга, наблюдают разницу друг друга, где-то смиряются с этой разницей, где-то ей сочувствуют. И тогда один
существует.
Плюс один... равно три. И
нет,
это здоровые отношения.
Мы прервемся на минутку. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, все к нам. 8-926-400-92-0.
Занимательная дердология.
Все верно, Юлия Дердо, психолог в нашей студии. Говорим сегодня о претензиях мужчин к современным женщинам. Ну и, конечно, ждем ваши обратные претензии. Юля полностью, грубо говоря, писала мой комментарий, пишет нам Иван. «Я люблю свою девушку, воспринимаю такой, какой она есть, и мне очень комфортно». Вот, видишь, идеальный мужчина существует угу. Среди наших слушателей. Так, еще, во-первых, тебе восхищение тобою от Сергея, который, значит, снимает шляпу и говорит, что ты чертовски права.
Сергей, ну спасибо вам большое, очень приятно.
Еще одно зато смешное, да?
Давай.
Зато у меня трое детей, и он никуда не денется.
Вот, вот, вот.
Сколько бы ни смотрел.
Возвращаясь к нашим претензиям. Как я уже сказала, очень часто это претензии самому к себе. И когда мы считаем, что женщина меркантильная, это значит, что мы недостаточно чувствуем себя достойными просто так, там, с незарабатыванием денег, или когда у нас претензия... Но тут скорее о том, что она мне не готовит или еще что-то, то это про то, да, такая претензия, что меня не любят, она вот не заботится обо мне так, как именно я хочу. То есть у меня вот эта претензия. При этом, смотрите, иногда это то, в чем я себя не принимаю. Теперь, как мы говорили, иногда бывает, что я себя принимаю, но правда вот человек рядом меркантильный.
Да, кстати.
Это же тоже, ну, как бывает. Бывает. То есть вот я, например, такой мужчина, ну, хотя, давайте, мне проще, я вот такая женщина. И я как-то вот у меня с этим все в порядке. Я зарабатываю достаточно. Я как-то понимаю все про то, что у меня есть материальные потребности. Вот я могу там на это потратить. У меня нет, я зарабатываю. И тут мне попадается, например, очень меркантильный мужчина. И если в каком-то моменте, да, вот я считаю, что меня только за это ценят, у меня в этом слабое место, и у него есть ко мне претензия к слабому месту, я чувствую себя плохой, вот я из такой психической защиты скажу, он меркантильный или она меркантильная, пол разницы здесь не играет. Но если я, например, чувствую себя в состоянии там, обеспечить, я как-то в ладу, ну так, со своими материальными потребностями.
Так.
И человек от меня все время просит, просит, ему что-то надо. Не знаю, он со мной встречается на свидании, только когда в ресторан сходить, я не знаю, там, перед какими-то праздниками или когда я даю денег, то вот здесь могу ли я с ним расстаться, понимая, что, условно говоря, ему от меня нужны только деньги? Могу. Но я никогда не буду называть его меркантильный. Я скажу о том, что мне не хватает любви. Мне, правда, ну, как-то жалко вкладывать столько денег в отношения.
То есть,
я понимаю,
любишь,
что у него...
То есть, если любишь, то будешь вкладывать и не считать,
нет.
Да?
Вот в том-то и дело, что мне могут не подойти эти отношения. Я могу сказать, что, ну, правда, у человека очень большие финансовые потребности, которые, например, я не закрываю. Мне неинтересно в эти отношения инвестировать столько денег. Мне такие отношения не подходят, когда я вижу, что он приходит там поесть за мной счет. Но я не буду, понимаете, как это... Ну, называть его меркантильным, так, ну, как бы, то есть я, ну, это не будет поводом злости, и вот почему, и по поводу мести, и говорит, что я тебя бросила, потому что ты сам меркантильный, ты сам виноват. Это про то, как очень часто люди расходятся, ну, я тебе вот как бы возьмем, ну, сейчас какой-то пример, он, ну, он похож, но, блин, прям вот с зависимыми людьми.
Да.
Зависимый, или вот, например, мужчина пьет, и женщина может от него уйти, потому что он пьющий. Вот я уйду, и он поймет. Да с ним никто не может жить. И вот такое агрессивным нападением на него я буду защищать некоторые свои потребности. А я могу прийти и сказать, слушайте, я не очень понимаю, алкоголик ли он, алкоголик там, да, потому что, ну вот столько пить нормально или ненормально, но просто каждый раз для меня этот запах непереносим, мне с этим трудно, я в этом жить не хочу. Но я не ухожу, чтобы проучить его, чтобы наказать его, чтобы навесить на него какое-то ярмо. Что может быть, ну, как бы, то есть, да, мы же очень часто видим, что можно назвать мужчину, например, да или женщину алкоголиком, там, я не знаю, за там, банку пива, выпитую раз в неделю. Угу. Вот он пьет каждую неделю, а кто-то, ну, как бы, спокойно живет, наливая бокальчик вина за ужином, это не называется алкоголизмом.
То есть ты меркантильность приравниваешь к каким-то вот этим пагубным привычкам?
Нет, не приравниваю. В том-то я сказала, что я сейчас приведу пример, который не очень подходит, просто он дает нам очень сильно понять, что наши претензии, высказанные из болезни, они попытка самоутвердиться, они попытка сказать, что вы меркантильный, это со мной все в порядке, не зарабатывать нормально. А как бы если у нас нет в этом месте болезненности, мы можем сказать, что правда, там, вы меркантильны, у вас большие финансовые потребности, которые я не тяну. Но с вами все в порядке, вы имеете право на свои финансовые претензии. Я имею право это не тянуть, потому что у меня сейчас, правда, другой выбор в жизни, и вот как-то мы друг к другу не подошли. И тогда это не претензия, это просто понимание, что я не знаю, вот я хочу жить сейчас в Москве, ты хочешь жить за границей, ну и никто из нас неплохой, просто моя жизнь здесь, твоя там, и ну правда жаль, что расстаемся, но вот я не могу переехать, ты не можешь остаться. Угу. Вот наш разговор, то есть здоровый разговор о недостатках другого, он вот такой, где не ты меркантильный, меркантильность это плохо, а где у тебя есть свои потребности, у меня свои, и мы в них не совпали, и это жаль.
Да, это нормально, правда, звучит, но, видишь, позиция это немножко не, ну, другая.
Это звучать может по-разному, но в любом случае итог-то один. Люди расстаются.
Иногда расстаются, а иногда и нет. А иногда и нет, потому что мы можем говорить о том, что смотри, ты меркантильная, ну сейчас если убрать негативно, а я, например, не зарабатываю. Как тебе с этим? Можешь ли ты там свою меркантильность решать другими?
Просто.
Да, например, или ты знаешь, дорогая, у меня есть болезненная жажда, вот она есть. Вот я такой, я в этом неплохой, мне с этим сложно, вот я не могу тратиться. Может быть, это когда-то изменится, может быть, нет.
У меня
вот зная, что
плюсов,
я
да? такой,
поэтому плати, пока ты.
Вот зная, что я такой, ты готова со мной жить или не готова? И она может сказать, слушай, знаешь, я правда меркантильная, для меня это очень важно, но то, как ты провожаешь меня с работы, забираешь, я не знаю, меняешь колеса, вот это для меня сейчас важнее. Да, вот я могу от этого отказаться, но ты знаешь, что это так, и я не знаю, там, давай вот раз в год, там, или иногда все-таки какой-то праздник. Ну вот дальше люди начинают договариваться, если они этим друг друга не упрекают. Uh-huh. Если они этим не упрекают. Еще такой очень простой пример. Женщина у нас очень педантична, очень любит чистоту в комнате, у нее все убрано вот так, знаете, вдоль и поперек по полочкам, а мужчина, он такой любит хаос, у него тут бросил, там бросил, это классика разбросанных носков. Опять же, хочется сказать, что это не гендерная вещь. В жизни чаще всего бывает как раз наоборот. Если уж у мужчины что-то структурировано, и протерто, то вот этот спрей для экрана, вот эти щипчики,
инструменты
все лежат. Вот у нас хорошо, у нас есть вот такой педантичный мужчина, у которого все аккуратно по полочкам. И женщина, которая феном высушила, оставила здесь, блеск для губ накрасила, оставила на тумбочке,
здесь, да.
Волосы сыпятся. Ну, простите, вот я сейчас отсюда выйду с этого кресла, вы их найдете. И вот такая женщина. Вот если они в этом месте начинают вставать на свою правду и предъявлять претензии другому, то он ей будет говорить: ты достала со своей безалаберностью. Сколько можно все разбрасывать? Ты пойми, с тобой жить не... То есть послание, ты плохая, я потому
хороший,
что ты другая. Да. А я хороший, правильно, как я. Что она ему ответит? Она скажет, ты больной параноик. У тебя обсессивно-компульсивное расстройство. Ты со своей чистотой всех достал.
Так
жить невозможно. Вот это вот все, посмотри, уже там чуть-чуть отверточку взяла и уже в
угол
не тот положила. Ты с ума сходишь? И дальше они будут ругаться, кому из них первому идти к терапевту.
Да.
Это претензия. Вот это ровно те же претензии. От нее бардак, он параноик, ему нужна, например, порядок. Если мы к этому отнесемся как к здоровому отличию другого человека, что неправильно убирать или разбрасывать, неправильно жить в хаосе или в чистоте, для него так правильно, он так устроен, он так привык, то тогда она придет и скажет, да, учитывая, что вот то, как он, неправильно или неправильно, это не дискредитирует ее, но и не принижает его. Она скажет, дорогой, слушай, учитывая, как ты любишь чистоту, тебе правда сложно жить с моим хаосом. Знаешь, я постараюсь, я поняла, что для тебя хочется, но ты пойми, вот, да, я так устроена, и так, как ты, удержать эту чистоту в голове у меня никогда не получится. Вот так, как ты, я не смогу, я так устроен. Я очень, я тебя люблю, я понимаю, что для тебя это важно, я очень это ценю, где могу, постараюсь. Да, в следующий раз, когда он мне что-то скажет, скажет, прости, знаю, для тебя ценно, вот сегодня так получилось. И да, ему придется жить с ней, не надеясь, что она изменится, а взвесив остальные плюсы, и прийти к ней и сказать, слушай, как я тебя достал с твоей паранойи, со своей паранойей. Знаешь, я понимаю, как тебе, учитывая, ну, прям... как тебе сложно с этим, как тебе сложно с этими требованиями. С тобой все в порядке, тебе правда со мной не просто. Знаешь, я постараюсь иногда, когда эта отверточка вот так лежит не под тем углом, не впадать в том, что ты меня дискредитируешь, обесцениваешь, ну, условно говоря, как, возможно, родители. Чё ты прицепился к этому велосипеду, но не синий, а красный? Я не буду воспринимать это как неуважение к себе, я просто буду знать, что ты так устроена. Вот через это уважение к разнице другого им будет легче договориться. Смотри, Ром, я соглашусь, что я привела тебе идеальные диалоги, но я их привожу для того, что если бы нам хотя бы вот сейчас кому-то, кто это услышит, хотя бы чуть-чуть удастся понять, что то, что он помыл машину, а снег только растаял и продолжает ее мыть, это не в смысле, что он делает. Вот ему так важно, он так устроен. Вот я могу ли я любоваться, смотреть на человека, сочувствовать тому, как он устроен, или я буду говорить ему, что он неправильный, потому что он не устроен, как я? И наоборот, да, если просто этот диалог, ты бардачишь, а ты чистоплюй, мы переведем в рамки, слушай, для тебя это важно, я так не могу, прости, то диалоги будут легче, а, ну, а мир будет добрее.
Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.